Его царство придет навсегда.
Добрый день, дорогие друзья. 13:01. Уже какую неделю идет снег в Москве. 13 декабря. Замечательное число 13. До Нового года остается 17 дней. Теос продолжает свое вещание. И я готов начинать Переделкино. И сегодня хотелось бы поговорить о том, как мы можем почувствовать вот эту непоколебимость и вечной жизни, и того царства, которое Бог нам передает, ну и подумать о том, что мы можем сделать, чтобы не заколебаться, а вот во всех колебаниях реальности, которые происходят вокруг нас, ну и заодно начнем подводить итоги года, я поделюсь какими-то, может быть, своими такими открытиями. Вот сегодня мы будем читать 10-й псалом. Почему 10-й? Потому что вот мы в общине читаем послание к евреям, сейчас дочитываем. И когда я читал 28-й, 29-й стихи, да, вот, например, итак, мы приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которой будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом, потому что Бог наш есть огонь поедающим. Я думал об этих строках и подумал, вот как можно это проиллюстрировать все, и где вот такое сочетание есть, с одной стороны, непоколебимости, а с другой стороны, упование на Бога, который есть огонь поедающий, причем такая метафора, это многозначительная, но все-таки для Божьих детей это тот огонь, который горит, палит наш грех, но не испепеляет нас самих. Да, это такой огонь, который очищает и защищает. Вот образ, который у отцов церкви есть, да, что как раскаленное железо, да, в которое вошел огонь, и это железо меняет свою сущность, она становится чище, она становится крепче, она становится податливее для мастера. И вот где бы такой образ был, и к моему большому счастью, я бы даже сказал, да, набрел я на псалом 10, и мы, наверное, так или иначе, даже если не знаем номер этого псалма, не знаем строки этого псалма, мы знаем вопрос этого псалма, потому что, ну, особенно в протестантском мире, это довольно такое часто расхожее утверждение, что делать праведнику, когда рушится основание. И вот это, в общем-то, мы попробуем ответить на этот вопрос, да, вот что делать праведнику, когда рушится основание, или поговорить про сейсмостойкость, да, вот сейчас новая фраза такая, были на коучинговой конференции, вот почему я не делал программы две недели, да, сначала была коучинг-конференция, потом учеба, клиническая психология, знаете, вот когда две таких противоположных реальности сталкиваются, но вдруг начинаешь понимать, что они, в общем-то, про одно и то же, про то, как вот прийти к целостности, как прийти к такой вот жизнеспособности, крепости, как стоять на своих ногах. И давайте мы почитаем 10-й псалом, чтобы было понятно вообще, про что идет речь, и затем я буду так что-то говорить про псалом и делиться своими какими-то ощущениями от уходящего года, того, что для меня было важно. 10-й псалом, 1-й стих. «В Господе я нахожу приют, или на Господа я уповаю». Начинает автор 24 раза. Эта строчка есть. Этот псалом написал Давид. «Как вы можете говорить мне, улетай на гору, как птица? Вот нечестивые уже натянули лук, положили стрелу на тетиву, чтобы во тьме стрелять в правы сердцем. Когда рушится основание или когда устои распадаются, что может сделать праведный? Господь в святом храме своем, Господь на небесном престоле своем. Он наблюдает за всем, глаза его испытывают смертных. Господь испытывает праведных, а нечестивых и тех, кто любит насилие и ненавидит его душа. Он на нечестивых прольет дождем раскаленные угли с горящей серой, палящий ветер их участь. Господь справедлив и любит праведный суд. Праведники увидят его лицо. Вот такой удивительный псалом, который задается вопросом, а что делать праведнику, да, когда все рушится вокруг? Что делать праведнику, когда друзья предлагают спасаться бегством, когда нет никакой уверенности вообще в том, что ты выживешь, и вера выглядит, знаете, такой вот наивной роскошью. И вопреки всему Давид предлагает всем нам, в общем-то, чем он постоянно и занимался в своей жизни, восстановить уверенность в Боге и вообще понять, каково основание нашей надежды. И вот это очень важная, наверное, такая реальность, да, особенно вот кто празднует Адвент, ну, там, православные верующие, они постятся сейчас, да, и мы ищем вот эти основания надежды, мы осмысливаем год, который уходит, мы вглядываемся в год, который приходит, так вот, по видению, ну, серьезных причин там для радости, кроме того, что мы здоровы, мы живы, у нас все на месте. Это большое благословение. Но вот если смотреть на какие-то материальные вещи, ну, тут надо бы призадуматься. И вот если говорить о годе, который уходит, если вы помните, в начале февраля в Турции было жесточайшее землетрясение, очень много людей пострадало, много городов были разрушены. Но посреди всего этого обрушения был город Ирзим, который не пострадал, в котором не разрушилось ни одно здание, которое находилось всего лишь 80 километров от эпицентра землетрясения. И рядом с ним Нургады был город, который был полностью разрушен. И я помню, как вот смотрели все новости, и появился вот этот сюжет про Ирзим, город, который устоял, и единственная причина, по которой этот город устоял, это мэр города, который не дал в городе нарушать вот эти строительные нормы сейсмоустойчивости. И из-за того, что этот потрясающий человек отказывался брать взятки, отказывался давать разрешение на то, чтобы нарушать, да, вот эти требования к сейсмоустойчивости, этот город полностью уцелел. И, наверное, ну, очень долгое время люди не понимали, зачем все это надо. Может быть, даже он сам задавался вопросами о том, ну, как бы, правильно ли я поступаю, можно было бы и денег заработать. Ну, тут только, знаете, остается фантазировать. Но вот когда пришло землетрясение, все увидели, что в этом был огромный смысл, и весь город был ему благодарен, и, в общем-то, о нем узнал весь мир, да, и каждый из нас мог, смотря на эту реальность, осознать, что, как говорил Спаситель, что штормы будут, испытания будут, и кто устоит, да, вот чей дом устоит, это тот, который строит по божественным технологиям. И вот в этом и основное послание 12 главы послания к евреям, да, что автор говорит от лица Господа, что я потрясу все колеблемое, чтобы пребыло непоколебимое. И потом он говорит: итак, мы, приемля царствие непоколебимое, да, которое стоит на вечных основаниях, архитектором и строителем, которым является Бог, и божественный замысел, будем хранить благодать, которую будем служить благоугодным Богу с благоговением и страхом. И вот в глубоком уважении, да, вот когда мы, ну, я размышляю о благоговении и страхе, я вспоминаю всегда Ноя, который больше 100 лет, да, благоговея, как говорит автор послания к Евреям в 11 главе, если мне память не изменяет, там в 7 стихе, благоговея приготовил ковчег, то есть в глубоком уважении к тому, кто говорит. И вот это удивительная, конечно, вещь такая про нас. И тут уже вспоминая одно из важнейших, наверное, событий для меня, это наша поездка во Францию в начале года, в конце февраля. Мы полетели во Францию, и там был ряд событий, которые, знаете, как-то вот дал мне, ну, точку отсчета, что ли, к этому непростому году, который был. И вот, наверное, этот урок был про веру. В смысле того, смогу ли я принять то, что нет в моем понимании реальности и не укладывается у меня в голове. И вот мы летели из Москвы в Париж через Анкару. И наш самолет задержали на 2 часа там с небольшим. И знаете, вот у нас время трансфера было 2 часа. И вылетая из, там, по-моему, то ли Шереметьево, то ли Внуково, я не помню уже. Я помню, как мы вот с женой переглядывались и думали, а что же мы будем делать? Потому что одно дело провести день в Париже, а другое дело провести день или сутки в Анкаре, в аэропорту. И вот мы сели в самолет и целый час думали вообще про то, что будет дальше, потому что мы потеряем сутки, потеряем деньги, нужно будет долго разбираться с компанией, это целый самолет, и отпуск превращается в какое-то, ну, безумное путешествие. И на наше счастье, знаете, вот девушка не выдержала, по-моему, она была американкой, и вот здесь, конечно, американцам я всегда завидую, что у них как-то вот в ДНК, по большому счету, в силу воспитания вложено, что они не боятся задавать вопросы. Я все-таки вот, да, иногда выглядеть как-то глупо или даже не хочется начать говорить о том, ну, как-то с последствиями чего я не смогу жить дальше. Ну, вот скажут, спросите, задержится самолет? Ну, что будет? Она говорит, ну, будете сидеть в аэропорту. И что дальше делать? Ну, так вот. Она задала бортпроводнику вопрос, а что же будет? И знаете, интересно, бортпроводник такой, нас подождут. Вы знаете, мы, наверное, все, кто сидел рядом, были ошарашены этой фразой, что нас подождут, но дальше она говорит, ну, а вы можете это гарантировать? Он говорит, нет, обещать я не могу, но должны подождать. И у нас ушло еще полчаса где-то на принятие на этой фразы «наш подождут», потому что, ну, в нашей вселенной, знаете, самолеты 2 часа не ждут. Вот, слава богу, вот сегодня мы ехали в МФЦ, и мы бежали там где-то 200 метров до автобуса, чтобы не стоять на морозе, и автобус нас ждал. Но одно дело, когда тебя ждут там 3 минуты, а другое дело, когда надо ждать 2 часа. И никаких гарантий. Вот. Но самое удивительное произошло, когда мы приземлились. Мы приземлились, вышли из самолета и готовились, знаете, вот принимать, ну, как бы неизбежное, уже смирились с тем, что, в общем-то, наш отпуск начинается с не очень хорошей такой вот нотки. И тут, знаете, мы приходим в зону трансфера, и там турки кричат «Париж, Париж!» Там типа «Сюда, сюда!» Быстрее на посадку, и сказать, что мы были рады или ошарашены, это не сказать ничего, потому что, ну, действительно происходят события, которые не вкладываются ни в опыт, ни в представление о реальности, то есть они просто невероятные какие-то события, и мы были одни из первых, которые вылетели из самолета, потому что сидели ближе всех. И когда мы уже зашли в другой самолет, знаете, было очень интересно наблюдать за пассажирами с нашего рейса, которые входят в самолет. Вот я всегда, знаете, как вот переживаю, что у меня где-нибудь во лбу вместо третьего глаза нету камеры, потому что вот это было бы, наверное, самый удивительный такой вот ролик, который можно было бы снять, это счастье на глазах и на лицах, и улыбки до ушей людей, которые с нашего рейса заходили в самолет, который больше 2 часов ждал. Потому что, ну, в нашей вселенной самолеты 2 часа пассажиров не ждут. И вот это обстоятельство, это происшествие стало для меня таким большим уроком, что вот ключевым аспектом веры, да, это возможность поверить словам проводника, от которого, в общем-то, ничего не зависело, но у него был опыт и понимание, что вообще есть реальность, где самолеты ждут пассажиров. И в этом смысле можно сказать, как-то перефразировать или истолковать то, что говорит Римлянам 10:17, что вера от слышания, но она от слышания не непривычных для нас слов, а слов, приходящих из другой реальности, которые чаще всего в наше понимание мироустройства не влезают. И вот для меня это был, наверное, такой вот удивительный момент, когда, ну, невозможное вообще событие какой-то простой, обычной жизни произошло. И еще такой момент был, знаете, когда мы уже приехали во Францию, я вдруг понял, что я не посмотрел пин-код от своей карточки международной, и у меня нет телефона, на который приходят смс-уведомления. Это был еще один такой момент интересный, что половина средств, которые у нас были на путешествие, они вроде как были, но мы не могли ими пользоваться. И произошло еще одно чудо. В общем-то, мы нашли способ, как пользоваться карточкой, не зная пин-кода и не имея телефона, на который приходят уведомления. И вот эти два события в одну поездку, они как-то очень сильно помогли мне думать о том, что дальше делать в этот очень непростой год, в котором, ну, как-то все шаталось и все рушилось. И, наверное, что хочется сказать, что очень важно, да, перед тем, как поддаваться каким-то страхам, это заглянуть вообще в сердце, заглянуть в другую реальность, из которой приходит вера. Это вот то, что здесь предлагает нам сделать Давид прямо сразу, да, в Господе я нахожу приют и на него уповаю. Как вы можете говорить мне, улетай на гору, как птица? И друзья, конечно, хотели спасти Давида, потому что за ним гонялся Саул. Ну, там как? Люди, которые изучают Писание и сами иудеи, они говорят, что обстоятельства написания этого псалма, они два контекста могут иметь. Первое — это когда Саул гонялся за Давидом и хотел его убить, а второе, когда Авессалом поднял восстание и тоже хотел нанести вред своему отцу. И, в общем-то, ну, как я называю, это лучше по еврейской такой вот схеме ничего не исключать, взять сразу два вот этих осмысления в работу для себя, потому что так или иначе мы все попадаем в обстоятельства, где люди, которые нами руководят и о нас должны заботиться, они почему-то начинают нам вредить, да, или там завидовать, или еще что-то происходит. Или, например, люди, которые очень близкие для нас, люди, в которых мы вкладывали, они становятся нашими врагами, они становятся предателями. Вот, дружба рвется, и происходят такие очень неприятные вещи, и пусть ни у кого из нас этого не будет, но вот это такие два лейтмотива, по которым написан этот псалом, и Давид говорит: нет, я сначала проконсультируюсь, так сказать, со Всевышним, и можно сказать, вспомнить еще одно место, это первая книга Царств, 30 глава, когда Давид пришел со своими воинами, и селение, в котором они жили, было разграблено, жены и дети были угнаны в рабство, и сельские Давиду люди взялись за камни и хотели побить его камнями, но, как говорит Священное Писание в первой книге Царств, 30 главе, Давид укрепил себя упованием на Бога. И я сейчас очень много думаю о молитве, что вот очень часто молитву превращаем, знаете, в общение со своими проблемами, в общение со своими страхами, в общение со своими сомнениями. А в общем-то основной такой момент молитвы — это вот возможность попасть, да, вот в ту реальность, в которой рождается вера. Но это реальность, которая противоречит тому, как мы привыкли думать, как мы привыкли жить, противоречит нашему жизненному опыту, противоречит тому, что мы видим. Вот, как я рассказывал свою такую вот историю французских путешествий. Но, несмотря на это, да, когда мы туда заглядываем, когда нам удается это сделать, происходит много потрясающих вещей. И вот в следующую среду мы будем читать 117-й псалом, где автор помогает нам снова глядеть в эту реальность. Но вот Давид, он предлагает нам сделать один очень важный такой момент, восстановить свою уверенность в Боге. И первое, что говорит Давид, нам нужно восстановить или обрести безопасность в божественном суверенитете. И вот как он пишет об этом в псалме: «Господь в святом храме своем, Господь на небесном престоле своем». И вот эта фраза, она очень важная, что что бы ни происходило на земле, что бы тут ни было, Господь на своем престоле, Господь царству. Да, в этом красота одного из имен или титулов Господа. Господь Вседержитель. Да, то есть тот, кто в любви хранит все, что создано им. Тот, кто в любви направляет человеческую историю, как вот во втором псалме написано: «Напрасно метутся язычники, и нечестивые замышляют тщетное». Да, что вот все советы против Бога, они не состоятся, потому что он пребывает в своем храме, и он пребывает на своем престоле, и никакая злая сила, никакая, так сказать, ужасная позиция, коалиция его оттуда сместить не может. И в этом отношении у Бога даже с лукавым, и сатаном, и с империей зла нет никаких боевых действий. Они просто исполняют божественные повеления и находятся в подчинении у Всевышнего. Плюс все-таки мы живем после креста, и, наверное, самое красивое, что сказано про победу Бога над дьяволом, да, вот в послании к Колоссянам, мне это очень нравится, что он властно подверг их позору, восторжествовав над ними собой. Знаете, вот я каждый раз эти слова произношу, и у меня прям мурашки по коже. Властно подверг их позору, восторжествовав над ними собой. И мы часто забываем об этом, да, мы, как верующие люди, говорим, Бог возлюбил этот мир, да, что он дал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий не погиб, но имел жизнь вечную. И мы порой забываем, что ведь повеление идти с этой проповедью Божьей любви было высказано в контексте другого очень важного стиха. И Евангелие от Матфея, 28 глава, заканчивается такими словами: «Дана мне всякая власть на небе и на земле, идите, да, и проповедуйте». И очень важно видеть силу и могущество Бога как основание нашей проповеди о любви. Бог говорит: «Я победил, мое царство грядет». «Идите и проповедуйте то, что сделает моих врагов моими друзьями». Тут вспоминается Авраам Линкольн, которому соратники, знаете, такой вызов сделали. Они говорят: «Ну что ж ты, Авраам, наш дорогой Линкольн, не уничтожаешь врагов, а дружишь с ними». На что Авраам Линкольн сказал: «Разве, делая врагам своими друзьями, я их не побеждаю?» И вот мы часто забываем о том, что Божья любовь, которую мы и проповедуем, она приходит из той победы, которую Бог совершил во Вселенной. И особенно вот в эти времена, в наши, когда, знаете, зло называется добром, добро называется злом, когда все переворачивается, когда, ну, куда ни посмотри в мире, мы видим какое-то безумство, да, люди, которые, ну, считают, что Бог будет у них на побегушках. И вот здесь первое, что Давид говорит, да, убегая от царя, да, Саула, того же самого Божьего помазанника, он говорит, нет, что Бог в своем храме пребывает, Он на престоле на своем сидит, и Он человеческим глупостям не подчиняется, Он человеческому злу не подчиняется. Сколько эту духовную лампу Аладдина не натирай, да, все равно Господь будет творить свою волю. Второе, что говорит Давид, это обретайте утешение в Божьей заботе или в судах Господа. И интересно, как это в тексте выглядит. Во второй половине четвертого стиха, да, есть такие слова. Он наблюдает за всем, и глаза его испытывают смертно. И вот здесь образ очень интересный, да, его глаза наблюдают за всем. То есть он пристально всматривается, прищуривается, да, вот так же, как, я не знаю, вы, я это делаю, да, я вот так вот прищуриваюсь, когда мне надо что-то разглядеть. У людей, у которых зрение немного плохое, мы все видели, как они вот так вот делают пальчиком у краешка глаза, чтобы настроить вот эти окуляры свои. Мы знаем, в Ветхом Завете есть еще одно потрясающее место, это вторая книга про Непоминон, 16:9, где сказано, что очи Господа обозревают всю землю, ища того, кого он может поддержать или подкрепить. И в этом наша большая радость, что Бог не только правит где-то, знаете, вот в мире, который для нас недоступен, он со своего престола тщательно всматривается в то, что происходит на земле. И мы можем видеть это из посланий пророков, где пророки от лица Господа повторяют те слова, которые говорит Божий народ на земле, там, в книге пророка Малахии, например, это очень видно, где в каждой главе Господь проговаривает то, что говорит неверующая часть Божьего народа и то, что говорит верующая часть Божьего народа. В книге Откровений, да, такой вот, где вторая, третья главы, есть семь посланий церквям, где Господь ходит посреди светильников, ходит посреди своих детей, и он вслушивается и всматривается то, что они говорят, и затем он дает какие-то рекомендации, чтобы они могли преодолеть и устоять. И в этом еще одна такая точка покоя, да, вот, что Бог, он справедливый судья, он рассудит, даже когда мы запутались, он восстановит справедливость для тех, кто в ней нуждается, он пошлет свою милость для людей, которые нуждаются в его милости, да, вот один из самых удивительных для меня пророков после Исаи, да, Исаи это прям вообще евангелист такой ветхозаветный, это пророк Иеремия. Я прям вот готовлюсь, чтобы в какой-нибудь такой вот отпуск, я уже даже себе комментариев набрал, чтобы прям более детально вчитаться в книгу пророка Иеремии, потому что в какие-то части мы вчитывались, анализируя послание к евреям, там очень много отсылок к Иеремии. Вот у него есть, да, вот этот плач пророка Иеремии, который заканчивается потрясающими словами, что каждый день Божья милость обновляется, и именно поэтому мы и не исчезли. И недавно я прочитал такую историю, она меня очень благословила, мне кажется, это очень важная история, и мы об этом должны не забывать, особенно вот в такое рождественское время. Это рассказ, который написала дочь пастора. В год, когда мой отец, пастор церкви, попал в зависимость, руководство церкви попросило его и мою маму не посещать церковную службу в канун Рождества. Расследование продолжалось, и церковь не хотела, чтобы он отошел от дел, пока расследование не закончится. Но они не рассчитывали, что я приду на службу. Я глубоко привержен традициям. Ну вот речь идет, да, вот о службе, когда они поют рождественские песни. Это такое культовое мероприятие. на Западе, в некоторых церквях. У нас в России это делают, да, сочельник. И вот она пришла на этот сочельник. Поэтому, когда мои родители сказали, что мы не пойдем на службу, я решила пойти одна. Под грузом неуверенности и страха перед тем, что, как я подозревала, может оказаться правдивым обвинением, я пришла на службу при свечах. Все семьи были в сборе, все-таки Рождество. Я заняла свое обычное место у входа, и когда зазвучали первые колядки, у меня потекли слезы. Я чувствовала себя не в своей тарелке. Я была облаком печали и мрака посреди этого веселого праздника. Да, вот как у нас говорят, я чужой на этом празднике жизни. Я чувствовал себя виноватой за то, что омрачаю время ликования. Я сидела и разговаривала с Иисусом. Я ему сказала: «Я испортила тебе праздник». Но его ответ в тот момент навсегда изменил для меня понимание Рождества. Иисус сказал мне: «Кэсси, я пришел в ясли младенцем не для тех, кто празднует, а для тех, кто, как ты, скорбит. Я пришел ради тебя прямо здесь и прямо сейчас». Впервые в моей относительно легкой жизни я вкушала душевную боль, если бы я только знала, сколько я еще будет. Именно тут Иисус показал мне сердце Рождества. Иисус сошел на землю, чтобы идти за сломленными, страдающими и потерянными. Если этот год сломил вас, изолировал вас, оставил вас в печали, страхе или боли, я хочу, чтобы вы знали, что вам не нужно поднимать настроение. Не нужно чувствовать себя подавленным в разгар праздника. Вы можете сидеть в ног Спасителя, который пришел за вами туда, где вы сейчас находитесь. Так действует Иммануил, Бог, который находится с нами в нашей грязи. Но Он находится там для того, чтобы дать нам надежду перед лицом отчаяния. Ходящие во тьме увидели свет великий, и для живущих в глубочайшей тьме воссиял свет. Исаия, 9 глава, 2 стих. И вот я хочу вдохновить, я говорил об этом в церкви, я хочу вдохновить вас, друзья, провести такую вот рефлексию, чтобы обнаружить какие-то вот такие вот истории, которые я еще расскажу сегодня. Я рассказывал про свои французские похождения. Я расскажу по началу тоже этого года. Сейчас буду читать молитву, которая помогла мне вообще сориентироваться в этом году, чтобы, знаете, вот собрать какие-то свои сокровища, чем была жива наша душа. Потому что теория, она прекрасна, она великолепна, но если она не проникает глубоко в наше сердце, ну, наша вера поверхностна, хотя, может быть, она интеллектуально верна, целостна, знаете, это тоже неплохо, когда у нас есть понимание, мы знаем доктрины, мы знаем учения, мы там делаем какие-то вещи. Но для того, чтобы быть сейсмоустойчивыми или жизнеспособными, или не колебаться, когда все вокруг шатается, нам нужна глубокая вера на твердых основаниях. И вот Давид, он дает нам несколько оснований. Да? Вот первое — это восстановить уверенность в Боге, в его суверенитете, в его правлении на небесном престоле, в его заботе о нас и в его, конечно же, суда. И для меня ключевой такой вот молитвой, которая помогла мне, да, вот не заколебаться, так, если совсем говорить, которую я прочитал у Антония Суржского, когда его рукополагали на, по-моему, диаконское служение, кто-то из священников, которые его рукополагали, написал на Евангелии, которое ему подарили, вот эту молитву. И потом уже после почти 40 лет служения митрополит Антоний о ней рассказывал, вот как он о ней рассказывал. Я немножко прочитаю и потом прочитаю саму эту молитву. Знаете, вот я думаю, что она для меня не то, что на этот год. Это такой вот, ну, ориентир, наверное, навсегда будет. В 1917 году, когда горе еще только начинало охватывать наш человеческий мир в России, тогда находившейся в трагедии начавшейся гражданской войны, распространялась молитва, которую я хочу сейчас прочесть перед вами, чтобы она легла глубоко в ваши души, как и она пронзила мою душу. Да, вот 38 лет он жил словами этой молитвы. Ну, и я надеюсь тоже жить словами этой молитвы и вам советую. И вот с огромной радостью ее сейчас прочитаю. «Верую, Господи, и исповедую, что Ты посылаешь огонь испытания для того, чтобы мы вышли из него чистыми и преображенными, готовыми для нового строительства жизни. Верую, Господи, что мир потрясается для того, чтобы все народы услышали Слово Твое и, познав его, соединились в дружную семью, повинующуюся закону Твоему. Верую, Господи, что наша Родина проходит через горнило скорби, чтобы омыться от накопившейся неправды и чтобы выйти возрожденной навстречу Господу своему. Верую, что среди бури и пожара Ты осеняешь нас крылом беспредельного милосердия своего и ведешь нас через Голгофу искупления к неизреченному свету Твоему. Неисповедимы пути Твои, Господи. Ты один ведаешь, когда чаша наша будет допита до дна и наступит светлый час воскресения нашего, да будет воля Твоя. Верую, Господи, исповедую, что каждое наше усилие жить по правде и со светлой верой в премудрость Твою приближает час всемирного воскресения и уготовляет путь к пришествию Твоему. Сознательно и ежечасно хочу участвовать в искуплении мира, оставаясь светлым посреди всех потрясений так, чтобы быть одним из маяков Твоих. Иду, Господи, в мир, чтобы исполнить волю Твою, с единственным желанием стоять верным слугой на посту, на котором Ты поставил меня, готовясь к тому, чтобы достойно встретить Тебя. Аминь. И вот интересная такая молитва, потому что она для меня отражает вот эту вещь, про которую мы сегодня говорим, что для того, чтобы произнести конец этой молитвы, нужно уверовать в начало. Да, вот сознательно и ежечасно хочу участвовать в искуплении мира, оставаясь светлым среди всех потрясений так, чтобы быть одним из маяков Твоих. Иду, Господи, в мир, чтобы исполнить волю Твою с единственным желанием стоять верным слугой на посту, на котором Ты поставил меня, готовясь к тому, чтобы достойно встретить Тебя. Аминь. И вот что вот это прозрение Кэссиди, дочери пастора, которая чувствовала себя, да, вот облаком таком греховным, что вот этот призыв молодежи — это две стороны одной медали для меня, потому что, ну, мы все-таки люди грешные, ограниченные, и часто бывает так, что мы не равны сами себе, что мы что-то не делаем для Господа или что-то делаем против Него, и нам нужны милости. И бывают такие состояния, да, когда нам не верится, что милости для нас возможны. И вот эта удивительная вещь, весть мира, что забота Божия и утешение Божие, они как свет выводят нас из смертной тени. И с другой стороны, когда мы хотим что-то делать и находимся в таких вот колеблемых обстоятельствах, когда все рушится вокруг нас, нам нужна сила, которая приходит из другого мира. Но чтобы она к нам пришла, нам нужно выйти с ним, с этим миром на связь. И тогда нам тоже нужны вот эти вести, да, вот из того мира, который не виден. И вот в этом смысле это, конечно, молитва, она невероятна. Как вот студенты, причем вот молитва, которая была распространяема среди студентов, что они вот веруют, что посреди вот этого апокалипсиса 17-го года Бог не меняет своих планов по исцелению нашей страны. И мне кажется, что и сегодня очень важно верить в это и врастать вот в этот призыв, который был произнесен практически 100 лет назад. Третье, что Господь говорит устами Давида, как мы можем обрести надежду на Бога, это Божий гнев или строгость Господа. И это очень интересно, что в Псалме об этом говорится так. Господь испытывает праведных, а нечестивых и тех, кто любит насилие, ненавидит его душа. Он на нечестивых прольет дождем раскаленные угли с горящей серой, палящий ветер их участь. Господь справедлив и любит праведный суд. И Псалом начинается, да, вот во втором стихе, когда нечестивые уже натянули лук, положили стрелу на тетиву, чтобы во тьме стрелять для правых сердцем. И вот в 6 стихе мы видим, как Господь начинает воевать с гордыми, чтобы защитить праведников. И Он уже проливает дождем раскаленные угли с горящей серой и насылает палящий ветер. И знаете, вот эта уверенность в Божьей справедливости, что Бог никогда не будет мириться со злом, лежит в основе, в общем-то, христианской этики. Мы часто как-то боимся об этом думать, и мы в такой вот несколько расслабленный век живем, что вот все мы про любовь говорим, все мы про любовь говорим. И часто говоря про любовь, мы забываем очевидно, что все-таки, ну, любить зло никто не собирается, зло надо побеждать. И вот послание к Римлянам в 12 главе апостол Павел он призывает церковь, да, с любовью относиться к врагам, но делая это, опираться немного на другую реальность. Да, вот в 12 главе, в 19-20 стихе апостол Павел пишет: «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божьему. Ибо написано: мне отмщение я воздам, говорит Господь. Итак, если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напои его. Ибо, делая сие, ты соберешь ему на голову горящие угли. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Знаете, для меня это огромное утешение, что каждый раз, когда, ну, как-то сжимаются кулаки, сжимаются челюсти, когда я успеваю вспомнить об этом и дать место какой-то Божьему суду, ну, я могу отступить. И это большое утешение. И это было очень важно для Давида, да, потому что когда вы понимаете, что люди, которые хотят вас убить, они, в общем-то, имеют безграничные возможности, уповать приходится только на божественную справедливость. И в этом, наверное, ну, огромное утешение, которое есть у нас в такие наши времена, когда мы чувствуем свою уязвимость практически 4 года, да, вот сначала ковид, который показал, что, в общем-то, люди, которые должны думать о нашем благе по всему миру, они о нем не думают, они думают о своих каких-то вопросах. Судя по количеству войн и всяких операций специальных, которые проходят по всему лицу Земли, ну, наверное, понимаешь, что, в общем-то, должна быть какая-то другая справедливость. И слава Богу, что она есть. И поэтому в помощь в понимании Божьего гнева и строгости Господа это еще одна такая вот опора, да, третья опора, которая у нас есть для того, чтобы надеяться на Господа. И последнее, да, вот говоря о справедливости Господней, мы понимаем, что Он праведен, Он любит правду, как в 7 стихе сказано, и Он благоволит праведнику, и это огромное утешение, и есть такие невероятные псалмы, я прям вот поощряю вас их поизучать, так называемые псалмы гнева, где люди, гонимые, терзаемые, они просят Господа оказать справедливость. И нам для того, чтобы вот обретать вот эту надежду посреди сложных времен, нам нужно верить в в то, что Бог благоволит к праведным и наказывает нечестивым. Это две стороны одной медали, да, строгости Господней. И последнее – это обетование Божьего присутствия в 7 стихе. Господь справедлив и любит праведный суд. Точка с запятой у нас стоит. Праведники увидят его лицо. Это то, что Спаситель говорит в Нагорной проповеди, да, что блаженные чистые сердцем, они Бога узрят. Самое большое, наверное, подкрепление во всем этом, нашей жизнеспособности или сейсмоустойчивости, как хотите, то, что она покоится на личном опыте переживания Господа, да, вот на глубине вот этого духовного опыта, которое преодолевает все, как говорили очень многие русские религиозные философы или священники, или если возвращаться к опыту Иова, да, то, как заканчивается книга Иова 42.5, что раньше я слышал о тебе слухом уха моего, ну или мы можем сказать современно, я читал про тебя в Библии, я слышал про тебя в проповеди. Потом он говорит, мои глаза видят тебя. И вот это, конечно, потрясающая реальность. И еще одно стихотворение, которое мне очень нравится, это Сергей Сергеевич Аверинцев. Недавно вот о нем писали, ну, в соцсетях, потому что был день его кончины. Вот замечательный русский филолог, который, да, он говорил, что мое служение — это писать против энциклопедии лжи в алфавитном порядке, говоря там про советские энциклопедии. И он работал, он читал лекции, он делал научные исследования, говорил о культуре, о человеческих ценностях, чтобы вот победить эти энциклопедии лжи в алфавитном порядке. Он называл себя чтецом, потому что самое благословенное для него дело было читать Писание в храме во время богослужения. И он переводил псалмы, есть удивительные переводы в его исполнении. Вот у него есть стих о благоразумном разбойнике, который, ну, как мне кажется, вот, когда я говорю о том, что царство непоколебимое, это, знаете, когда мы можем сердцем переживать реальность какую-то, которую в этой жизни у нас никто забрать не может. «Положи меня, как печать, на сердце. Положи меня, как на руку перстень, ибо любовь крепче смерти и ревность глубже преисподней. Пусть берут меня злые руки, только научи, что будет после. Положи меня, как печать на сердце, пусть срывают с тела одежду, только расскажи, что будет после. Положи меня, как на руку перстень, пусть рана ложится на рану, только покажи, что будет после. Ибо любовь крепче смерти. Пусть удары проникают в недра, только вразуми, что будет после. И ревность глубже преисподней. Пусть в муке мешается разум, только не забыть, что будет после. Положи меня, как печать на сердце, когда во рту в моем влаги не станет, и воздух не войдет в мои ноздри. Положи меня, как на руку перстень, когда истает во мне утроба, тогда будет то, что будет, ибо любовь крепче смерти, тогда будет то, что будет, и глаза мои встретятся с твоими, и ревность глубже преисподней, и глаза мои встретятся с твоими, до смерти, в смерти, по смерти, положи меня, как печать, на сердце». 1983 год, Сергей Сергеевич Аверинцев. И вот в этом, знаете, потрясающая реальность нашей надежды, что да, мы можем быть уверены в Боге, обретая безопасность в Его суверенном правлении. Мы можем быть уверены в Боге, утешаясь Его заботе и Его судами. Он пристально с небес взирает на человеков. Мы можем восстанавливать уверенность в Боге, понимая строгость Господа, понимая справедливость Господа. И мы можем обретать уверенность в Боге через обетование Его присутствие, что наши глаза узрят его. И пусть Господь благословит вас, дорогие друзья. До встречи на следующей неделе.